Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Сегодня мы рассмотрим с вами три выражения или три слова из трех различных мест Писания. Эти слова каким-то образом относятся друг к другу. Их рассмотрение является для нас поучительным. Это значит, чтобы Слово Божье через эти слова могло говорить к нашим сердцам и могло нам дать практическое применение в нашей жизни веры. Первым местом Писания из трех является Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 48 по 51. Там мы читаем: «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». В сегодняшней проповеди мы должны с вами познать из учений Нового Завета три группы особых людей. Эти три группы людей учат нас тому, чего мы не должны делать. При этом мы постоянно имеем также тот прообраз, как в действительности должно быть. Первый случай мы имеем в Матфея 24, стихи с 48 по 51. В этом отрезке Писания речь идет о мышлении. Заметим себе это слово «мышление». На основании сообщения данного текста мы можем сказать, что этому рабу недостает мышления Христа по отношению к своим товарищам. Второе место Писания из трех мы находим в Евангелии от Матфея в главе 25, стихи с 8 по 13, где читаем: «Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуете, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий со Своей Церковью». В этом отрезке Писания речь идет о неразумных девах, которым недостает Духа Христа, то есть Святого Духа. Масло, о котором здесь идет речь, прообразно указывает на Святого Духа. В неразумных девах мы символично видим религиозных людей мира сего, которые не имеют Святого Духа, а в мудрых – детей Божьих. В женихе мы символично видим Господа Иисуса. Итак, первое слово, которое мы будем рассматривать в этой проповеди – это мышление, а второе – Дух или Святой Дух. Третье место Писания из трех мы находим в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 24 по 30, где читаем: «Подошел и получивший один талант и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». В этом отрезке Писания о лукавом и ленивом рабе речь идет об ошибочном познании. Итак, первым пунктом является недостающее мышление, вторым пунктом является недостающий Святой Дух, а третьим пунктом является недостающее познание. В этих трех пунктах мы видим 3 чрезвычайно интересных случая или события из Нового Завета. Мы видим их в определенном порядке с короткими интервалами. Мышление, Святой Дух и познание Христа являются одновременно живым доказательством связи с Богом в отношении первого случая. Мышление верного и благоразумного раба в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи с 45 по 47, является доказательством того, что не должно быть так, как мы прочитали в Евангелии от Матфея в главе 24, стихи с 48 по 51. Но существует вход или вступление в мышление Иисуса Христа. Читаю этот текст. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». О таком мышлении мы читаем в послании Филиппийцам в главе 2, стих 5, где Святой Дух не просто призывает нас через апостола Павла войти в это мышление Иисуса, но даже утверждает, что так должно быть, ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. В отношении второго пункта. Дух мудрых дев в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 4 по 10, является доказательством того, что мы можем обладать Божьим или Святым Духом. Читаю этот текст. «Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. У них не было Святого Духа, а мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, то есть Иисус, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». В отношении третьего пункта. Познание доброго и верного раба, согласно Матфея 25, стихи с 21 по 23, является доказательством того, как должно быть, чтобы Господь Иисус нашел это же и в нас. Читаю этот текст. «Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего“. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: „Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них“. Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Эти три пункта мы рассмотрим теперь немного по порядку. Да ниспошлет Господь милость и даст нам соответствующее оснащение, чтобы наши сердца были достигнуты в соответствии с намерением Божьей воли. И если Святой Дух с нами этого достигнет, то через эту проповедь возникнет плод и принятие Слова Божьего. Именно это является Божьей волей, ибо каждое слышание Слова Божьего обязывает нас верно следовать за Господом Иисусом. Теперь поставим себе вопрос. Что будет, если дети Божьи в одном или в другом, или вообще во всех вышеупомянутых пунктах будут терпеть недостаток? Недостаток один в мышлении, во-вторых, в духе и в-третьих, в познании. Сегодня это является всемирной проблемой поместных собраний. А если ясней сказать, то я могу добавить, тогда имеются в наличии грехи, которые не только не прощены, но которые не стали даже известными. Тот, которого это касается, часто этого даже не замечает, а для окружающих его людей это видно и познаваемо. Это Бог подтвердил в своем слове, сказав, что у других мы видим или распознаем сучок в глазе, а в своем глазе не чувствуем бревна, как читаем в Евангелии от Луки в главе 6, стих 41. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Я знаю, какими длинными, толстыми, широкими бывают эти балки. Короче говоря, какие размеры могут эти балки иметь? Если в глазе человека находится такая балка, то мы можем представить, какая остается тогда еще дальность видимости духовных вещей. Теперь мы обратимся прежде всего к первому пункту. К мышлению. Если в верующем не имеется в наличии правильное мышление, тогда такой верующий не принял мышление Господа Иисуса, как мы выше отметили в послании филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». Имейте в виду, что мышление – это такое дело, которое Бог не дает как определенный дар, но его необходимо выпрашивать у Господа Иисуса в молитве и приобрести при нашем хождении за Иисусом. Это происходит следующим образом. Если в нашем хождении мы стремимся стать все более похожими на Иисуса, чтобы стать участниками мышления Иисуса Христа, тогда, видя наше честное желание, Он дарит нам это мышление. До покаяния и в первой стадии после покаяния люди ценят собственное мышление выше, чем мышление Христа. По такому случаю говорят, что это горькая правда, это сурово, но это истина. Но мы придерживаемся того, что проповедь должна быть в первую очередь истинной. Она ни при каких обстоятельствах не должна быть такой, чтобы от нее, как переводит Мартин Лютер, от удовольствия в ушах чесалось. Павел пишет по этому поводу во втором послании Тимофею в главе 4 стих 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, от которых у них будет в ушах щекотать, которые льстили бы слуху». Нет, так не должно быть. Если Слово Божье не говорит больше к нашим сердцам, то оно больше не такое ясное и не подлинное. для верующих, которые ходят не в мышлении Христа. Собственное мышление более ценно, чем мышление Иисуса. В этом мы видим недооценку ценности Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, насколько вы цените Иисуса? С одной стороны, вы любите Его на основании вашего спасения. Как раз в том и заключается проблема, что люди принимают Иисуса как своего Спасителя, но не дают Ему возможность быть Господом во всех сферах жизни. Следовать за Иисусом означает полная передача себя Ему в том, в чем Иисус Христос должен быть Господом. В слове «мышление» находится словечко «мысль». Посредством этого словечка «мысль» могут быть связаны или образованы также негативные понятия, как, например, «бессмыслица». Это тоже какая-то мысль. Как только верующие в своей жизни, в своем хождении, в своих решениях находятся друг к другу не в мышлении Господа Иисуса, то происходит смешение – ибо в каких обстоятельствах, в каких отношениях верующие находятся между собой, в таких отношениях они будут находиться и со Христом. На основании нашего мышления можно понять, как мы стоим перед Господом Иисусом и как мы относимся к нашим ближним. Следовательно, если верующие ходят не в мышлении Иисуса Христа, то они ходят в смешанном мышлении. Возможно, что иногда это мышление даже доброе. В настоящее время существует сеть столовых быстрого питания, где можно купить известные по всему миру бюргеры. Это что-то типа бутерброда. Между двумя половинками булочки слоями уложены салат, котлеты, сыр и другое. В таком случае смешение материальных продуктов доставляет человеческой плоти удовольствие и не приносит людям вреда. Но в духовных вещах смешение недопустимо. По этому поводу напоминаю вам еще раз предостережение Святого Духа в посланиях семи церквам против смешения по учению Валаама. Об этом читаем в Откровении, глава 2, стих 14. «Но имею немного против тебя, то есть против Пергамской церкви, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. А если дети Божьи сегодня смешивают духовные понятия, то они ходят в смешении мышления Христа и мышления плоти. Тогда мы поставим еще соединительную черточку и скажем, что они ходят еще и в мышлении сатаны. И такое еще бывает, потому что такие верующие не позволили исцелить себя в духе. Поэтому сообщаю всем вам, что Бог желает, чтобы вы полностью открылись в свете Господа Иисуса. Святой Дух направляет, призывает и ведет вас к этому». Святой Дух сообщает вам также, если вы еще не ходите в мышлении Христа, то можете себе сегодня представить или нарисовать, какое противодействие вы до этого момента оказывали Святому Духу. Поэтому такие верующие живут в постоянном противоборстве, что не является Божьей волей, как у того раба, о котором мы выше прочитали. Он жил в противоборстве с ближним, но это противоборство происходит не только потому, что мы причиняем нашему ближнему какое-то зло. Здесь не это имеется в виду. А теперь, дорогие братья и сестры, слушайте внимательно. Если вы утверждаете, что принадлежите Иисусу Христу и ходите за Ним, но не ходите в Его мышлении, тогда вы являетесь постоянным препятствием тем, что другие не могут в этом вопросе справиться, не могут разобраться. Поэтому мы сейчас посмотрим, что это вообще такое мышление Иисуса. Это мы должны обязательно знать, иначе мы не можем изменяться в Его образ. В отношении мышления нашей плоти можем сказать, что это общение со злом. Там находятся источники ссоры, раздоров, несговорчивости, деления на партии и злых наговоров. Раб в Матфея 24, стихи 48 по 51, бил своих товарищей. Возможно, что в церкви Иисуса мы сегодня это можем больше видеть в том, что такие удары дети Божьи раздают путем злых слов и действий. Это то же самое, а иногда боли от этих ударов еще ужасней, чем от физических ударов. Другие рабы, которых это касается, замечают это. Лишь только тот раб, который бьет, не может это действие понять. Обратим наш взор снова к этой балке в глазе. Этот раб не заметил этого, потому что у него недоставало мышления своего господина. Именно в этом заключается проблема в мышлении. Везде там, где у детей Божиих в определенной мере недостает мышления Иисуса Христа, в той же мере имеется у них в наличии мышление плоти. А иногда это мышление плоти даже господствует в некоторых детях Божиих. И что по этому поводу говорит Слово Божье? Ведь мы должны же когда-то вникнуть в суть дела. Об этом Писание говорит в послании Римлянам, глава 8, стих 7. «Плотские помышления – суть вражда против Бога». Знаете ли, этот драчун, этот духовный рокер из Матфея 24, не знал, что со своим господином он жил во вражде. Он этого не знал. Следовательно, кто из детей Божиих не ходит в мышлении Иисуса, тот и не считается сегодня с пришествием Господа Иисуса. Тот раб говорит: «Не скоро придет Господин мой». Именно это является мышлением плоти. И если в верующем одновременно действует мышление Иисуса и мышление плоти, то Святой Дух не может проявляться полностью в верующем человеке. Его действие будет сдерживаться, его оттесняют на задний план. Последствия могут быть очень печальными. Тогда в таких детях Божиих и даже в собраниях наблюдается дефицит в трех выше упомянутых пунктах: в мышлении, в недостаточном действии Святого Духа и в познании. Тогда передача на произвол сатаны становится видимой. Поэтому апостол язычников Павел дает нам в Новом Завете такое меткое увещевание и говорит Синтихии в послании Филиппийцам, глава 4, стих 2. «Умоляю Эводию, умоляю Синтихию мыслить так же, как Господь», так как Павел упоминает и другую возлюбленную сестру Эводию, то он не касается их раздора и спора, и их несговорчивости, потому что это только последствия. А корнем этих разногласий причина всего этого заключалась в мышлении. Если мышление Христа в верующих не соответствует сообщению Писания, то это зависит единственно от нас. Бог никогда не является препятствием, чтобы мы ходили в мышлении Иисуса. В этом вопросе вы не можете судить о себе. Это делает Господь Иисус. К тебе приходят другие. Они видят тебя с балкой в глазе лучше тебя. Согласитесь, пожалуйста, с тем, что тот, который имеет в глазе сучок, лучше видит, чем тот, который ходит с 12-метровой балкой в глазе. Разногласия и противоречия возникают между верующими лишь потому, что среди них наблюдается такая большая разница в мышлении. Что сказал апостол Павел? Разрешено ли нам это? Нет. Мы должны иметь одинаковое мышление, мышление Иисуса Христа, чтобы полностью воплотиться с Ним. Верующий не имеет права жить по собственному мышлению или рассматривать свое собственное мышление как мышление, соответствующее Божьему мышлению. Кто так думает, то это чистый бред. Разница в познании бывает лишь там, где дети Божьи не познали мышление Иисуса. Что такое или в чем заключается мышление Иисуса? Сейчас мы это выясним. Пожалуйста, проверьте каждый из вас, носите ли вы в себе мышление Иисуса, является ли оно вашей собственностью. Если не имеете мышления Иисуса, то имеете огромную необходимость наверстывания упущенного в молитве. Ваша уютная комната для молитвы ждет вас, и Господь Иисус ждет. А теперь только от нас зависит, имеем ли мы мышление Иисуса. В этом вопросе Господь Иисус не имеет ни с кем из нас разницы или разногласия. Возможно, это нам уже бросилось в глаза, а может и нет. В этом вопросе Господь Иисус ни с кем не имеет разногласия, и тем более спор. Почему нет? На основании своего мышления. И знаете ли, с точки зрения человека все это было бы еще объяснимо. Но если мы посмотрим на нашего возлюбленного Господа Иисуса, то увидим, что Он неправедно был осужден. Святой Дух сообщает нам, что даже Пилат знал, что Иисуса предали из зависти, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стихи 17 и 18. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Из зависти, а не из праведности и истины. Из зависти и лжи был Иисус осужден к смерти. И насколько он этому сопротивлялся? Начал ли он со своими противниками спор? Знал ли он все лучше их? Конечно, проявил ли он это и на словах? Он молчал. Это является мышлением Иисуса. Позволил ли уже каждый из вас переформировать себя в образ Иисуса Христа? Если в вас отсутствует это мышление Христа, то вы, к сожалению, являетесь задиристыми спорщиками. У вас это не должно быть постоянно, чтобы среди других возникали разногласия, но вы являетесь для этого поводом. Другие начинают нарушать порядок, если в вас не проявляется готовность и желание искать порядок и мышление Иисуса Христа. Вы должны стать готовыми или проявить готовность представить такие действия этому грешному, созревшему для суда миру. Совершенно ясно, если вы ищете свои собственные преимущества и права, то это не является мышлением Иисуса. Это что-то другое. На словах вы можете себя объявлять святыми, но перед Богом это не считается. Заглянем при этом в одно собрание, в котором царил полный беспорядок, о котором Святой Дух сообщает нам немного мышления Иисуса. Это было собрание в Коринфе. Там что-то очень важное не соответствовало Слову Божьему. В момент написания Павлом первого послания там что-то не соответствовало и не функционировало. Поэтому Павел говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Первое послание Коринфянам 1 стих 10. «Чтобы вы соединены были в одних мыслях, но не в других мыслях». Дорогие братья и сестры, мысль Христа единственная в своем роде. Двух Иисусов нет и не будет. Мы читаем, правда, в Библии об одном другом Иисусе, который называл себя Вар Иисус. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стих 6. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар Иисуса». Но с этим лжеиисусом мы ничего общего не имеем и не хотим иметь. Мы имеем только дело с Сыном Божьим, который 2000 лет тому назад в плоти открылся всему миру. Во время трехлетнего отсутствия Павла в этом собрании в Коринфе наблюдался большой дефицит в подчинении. В течение этих трех лет в Коринфском собрании, которое Господь Иисус вызвал в жизнь через апостола Павла, случилось что-то очень неприятное. В этом собрании наблюдался большой дефицит в подчинении, что является вопросом мышления. Представим себе, что мы имеем собрание численностью порядка 200 членов, и что все члены этого собрания имеют мышление Иисуса. Можем мы себе это представить? Это было бы образцовое собрание. В таком собрании мы видели бы часть неба на земле. И знаете ли, дорогие братья и сестры, почему это не так? Потому что так мало мышления Иисуса находит доступ в наши сердца. За это не Иисус находится в ответственности, но вы и я, каждый лично за себя. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.